Глава седьмая. Последнее странствование Степана Трофимыча. Первое. Я убежден, что Степан Трофимыч очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убежден, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лег спать уже поздно и спал, но это ничего не доказывает. Приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется, а майор, родственник Вергинского, тогда же в Бога переставал веровать, чуть лишь проходила ночь, но я убежден, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге и в таком положении. Конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Стаси и свое двадцатилетнее нагретое место. Но все равно он и при самом ясном сознании всех ужасов, его ожидающих, все-таки бы вышел на большую дорогу и пошел по ней. Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при ее милостях, como простой приживальщик. Но он не принял милости и не остался, и вот он сам оставляет ее и поднимает знамя великой идеи и идет умереть за него на большой дороге. Именно так должен он был ощущать это. Именно так должен был представляться ему его поступок. Представлялся мне не раз и еще вопрос, почему он именно бежал, то есть бежал ногами в буквальном смысле, а не просто ехал на лошадях. Я сначала объяснял это 50-летнюю непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях, хотя бы и с колокольчиком, должна была представляться ему слишком простою и прозаичную. Напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно любовным. Но ныне, когда все уже кончилось, я полагаю, что все это тогда свершилось гораздо проще. Во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что, наверное, и исполнила бы, а он, наверное, бы подчинился, и прощай тогда, великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было, по крайней мере, знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту. Назвать и назначить место он ни за что не мог, ибо решись он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым, и невозможным. Он это очень предчувствовал. Но что будет он делать в таком именно городе? И почему не в другом? Искать ce marchand, этого купца? Но какого marchand? Какого купца? Тут опять выскакивал этот второй и уже самый страшный вопрос. В сущности, не было для него ничего страшнее, чем ce marchand, которого он так вдруг, сломя голову, пустился отыскивать и которого уж, разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет уж, лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти, и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея. А в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи. Vive la grande route! Да здравствует большая дорога, а там, что Бог даст. После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описал, пустился он еще в большем самозабвении далее. Большая дорога проходила в полуверсте от скворечников, и странно, он даже и не приметил сначала, как вступил на нее. Основательно рассуждать или хоть отчетливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался, но он не замечал и дождя. Не заметил тоже, как закинул себе сак за плечо, и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечную нитью, усаженная своими ветлами, направо голое место, давным-давно сжатые нивы, налево кусты, а далее за ними лесок, и вдали, вдали едва приметная линия, уходящей вкось железной дороги, и на ней дымок какого-то поезда, но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак подле ветлы и присел отдохнуть. Делая движение, садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед. Заметив тут же и дождь, распустил над собою зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницей неслись пред ним, быстро сменяясь в его уме. «Лиз, Лиз», — думал он, — «а с нею Сомерис? Странные люди». Но что же это за странный был там пожар? И что они говорили? И какие убитые? Мне кажется, Стаси еще ничего не успела узнать и еще ждет меня с кофеем. В карты? Разве я проигрывал в карты людей? У нас на Руси во время так называемого крепостного права «Ах, боже мой, а Федька!» Он весь встрепенулся в испуге и осмотрелся кругом. «Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Федька? Ведь, говорят, у него где-то тут целая шайка разбойников на большой дороге. О, боже, я тогда скажу ему всю правду, что я виноват и что я 10 лет страдал за него, более чем он там в солдатах, и я ему отдам портмоне. J'ai tout 40 roubles. Il prendra les roubles et il me tuera tout de même. У меня всего-навсего 40 рублей. Он возьмет эти рубли и все-таки убьет меня. От страху он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его подле себя. Вдали, по дороге от города, показалась какая-то телега. Он с беспокойством начал всматриваться. «Grâce à Dieu, это телега. Слава Богу, это телега. И едет шагом. Это не может быть опасно. Эти здешние заморенные лошаденки. Я всегда говорил о породе. Это Петр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу. А я его тогда обремизил. Эпви? Но что там сзади? И, кажется, баба в телеге. Баба и мужик. Cela commence à être rassurant. Это начинает меня успокаивать. Баба сзади, а мужик спереди. C'est très rassurant. Это очень успокоительно. Сзади у них к телеге привязана за рога корова. C'est rassurant en plus haut degré. Это успокоительно в высшей степени. Телега поравнялась, довольно прочная и порядочная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимыча. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба, выпуча глаза, смотрели на Степана Трофимыча, а Степан Трофимыч также точно смотрел на них, но когда уже пропустил их мимо себя шагов на 20, вдруг торопливо встал и пошел догонять. В соседстве телеги ему, естественно, показалось благонадежнее, но, догнав ее, он тотчас же опять забыл обо всем и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и уж, конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он в этот миг составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге.
Вы, то есть, из каких будете? Коли не будет неучтиво спросить, не вытерпела, наконец, бабенка, когда Степан Трофимыч вдруг в рассеянности посмотрел на нее. Бабенка была лет 27, плотная, чернобровая и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы.
«А вы ко мне обращаетесь?» С прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович.
«Из купцов, надоть быть», — самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужичина, лет 40, с широким и неглупым лицом
и с рыжеватую окладистую бородой.
«Нет, я не то что купец, moi c'est autre chose, я совсем другое», — кое-как отпарировал Степан Трофимыч и на всякий случай на капельку приотстал от задка телеги, так что пошел уже рядом с коровой.
«Из господ надоть быть», — решил мужик, услышав нерусские слова, и дернул лошаденку.
«То-то мы и смотрим на вас. Точно вы на прогулку вышли?» — залюбопытствовала опять бабенка.
«Это вы меня спрашиваете?»
«Иностранцы заезжие, по чугунке иной приезжают. Словно не по здешнему месту, у вас сапоги такие».
«Сапог военный», — самодовольно и значительно вставил мужик.
«Нет, я не то чтобы военный, я...» «Любопытная какая бабенка», — злился про себя Степан Трофимыч. «И как они меня рассматривают, мэнфэн...» Но в конце концов, одним словом, странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними. Бабенка пошептала с мужиком.
«Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезем, если только приятно станет».
Степан Трофимович вдруг спохватился. «Да-да, мои друзья, я с большим удовольствием, потому что очень устал. Только как я тут влезу?» «Как это удивительно», — подумал он про себя, «что я так долго шел рядом с этой коровой, и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть. Эта действительная жизнь имеет в себе нечто весьма характерное». Мужик, однако, все еще не останавливал лошадь.
«Да вам куда будет?» — осведомился он с некоторой недоверчивостью.
Степан Трофимович не вдруг понял.
«До Хатова надоть быть».
«К Хатову? Нет, не то чтобы к Хатову. Я не совсем знаком, хотя слышал».
«Село Хатово, село. 9 верст от Селева».
«Село? Сашармон, это очаровательно. То-то я как будто бы слышал».
Степан Трофимович все шел, а его все еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове.
«Вы, может быть, думаете, что я? Со мной паспорт, и я профессор, то есть, если хотите, учитель, но главный. Я главный учитель. Ви? C'est comme ça qu'on peut traduire. Именно так можно перевести. Я бы очень хотел сесть. Я вам за это куплю полстофа вина».
«Полтинник с вас, сударь. Дорога тяжелая».
«А то нам уж очень обидно будет», — вставила бабенка. «Полтинник? Ну хорошо, полтинник. C'est encore mieux. J'ai en tout 40 rubles, mais... Это еще лучше. У меня всего 40 рублей, но...»
Мужик остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу рядом с бабой на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание
в болезненной слабости ума, мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно.
«Это как же сзади корова?» — спросил он вдруг сам бабенку. «Что это вы, господин? Точно не видывали?» — рассмеялась баба.
«В городе купили», — ввязался мужик. «Своя скотина, поди ты. Еще с весны передохла, мор. У нас кругом все попадали, все. Половины не осталось. Аж взвой». И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку.
«Да, это бывает у нас на Руси. И вообще мы русские, ну да, бывает», — не докончил Степан Трофимович.
«Вы, коль учителем, то вам что ж в хатове, аль дальше куда?»
Я не то чтобы дальше куда, сатадир, я к одному купцу.
В Спасов надоть быть.
Да-да, именно в Спасов. Это, впрочем, все равно.
Выколи в Спасов, да пешком, так в ваших сапожках недельку бы шли. — засмеялась бабенка.
— Так-так, и это все равно, мезами. Друзья мои, все равно, — нетерпеливо оборвал Степан Трофимович. — Ужасно любопытный народ. Бабенка, впрочем, лучше его говорит. И я замечаю, что с 19 февраля у них слог несколько переменился, и... И какое дело, в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу. Так чего же они пристают?
«Коли в Спасов, так на проходе», — не отставал мужик.
«Это как есть так», — вернула бабенка с одушевлением. «Потому, коли на лошадях по берегу, верст 30 крюку будет».
40 будет.
К завтраму, к 2 часам, как раз в Устьеве проход застанете, скрипила бабенка, но Степан Трофимович упорно замолчал.
Замолчали и вопрошатели. Мужик подергивал лошаденку, баба изредка и коротко перекидывалась с ним замечаниями. Степан Трофимович задремал. Он ужасно удивился, когда баба, смеясь, растолкала его, и он увидел себя в довольно большой деревне у подъезда одной избы в 3 окна.
«Задремали, господин!»
«Что это? Где это я?»
«Ах, ну все равно», — вздохнул Степан Трофимович и слез с телеги.
Он грустно осмотрелся. Странным и ужасно чем-то чуждым показался ему деревенский вид.
«А полтинник-то я и забыл», — обратился он к мужику с каким-то не в меру торопливым жестом. Он, видимо, уже боялся расстаться с ними.
«В комнате рассчитаетесь. Пожалуйте», — приглашал мужик.
«Тут хорошо», — ободряла бабенка.
Степан Трофимович ступил на шаткое крылечко. «Да как же это возможно?» — прошептал он в глубоком и пугливом недоумении, однако вошел в избу.
«Эль ля вулю! Она так хотела!» —
вонзилось что-то в его сердце, и он опять вдруг забыл обо всем, даже о том, что вошел в избу. Это была светлая, довольно чистая крестьянская изба в три окна и в две комнаты. И не то, что постоялый двор, а так, приезжая изба, в которой по старой привычке останавливались знакомые проезжие. Степан Трофимович, не конфузясь, прошел в передний угол, забыл поздороваться, уселся и задумался. Между тем, чрезвычайно приятное ощущение тепла после трехчасовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми, при внезапном переходе с холода в тепло, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой, он протянулся к хозяйке и вдруг залепетал: «Это что ж? Это блины, месье Шармон, но это очаровательно! Не пожелаете ли, господин?» Тотчас же и вежливо предложила хозяйка: «Пожелаю, именно пожелаю, и я бы вас попросил еще чаю», — оживился Степан Трофимович. «Самоварчик поставить? Это с большим нашим удовольствием». На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины. Известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал. «Как жирно! И как это вкусно! И если бы только возможно, un, два, deux, de vie! Самую малость водочки». «Уж не водочки ли, господин, пожелали?» «Именно, именно, немножко, un tout petit rien, самую чуточку». «На пять копеек, значит?» «На пять, на пять, на пять, un tout petit rien», — с блаженной улыбочкой поддакивал Степан Трофимович. «Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно. Но попросите его сходить за водочкой, и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения». Не больше как через 3-4 минуты, кабак был в двух шагах, очутилась пред Степаном Трофимовичем на столе косушка и большая зеленоватая рюмка. «И это все мне?» — удивился он чрезвычайно. «У меня всегда была водка, но я никогда не знал, что так много на 5 копеек». Он налил рюмку, встал и с некоторой торжественностью перешел через комнату в другой угол, где поместилась его спутница на мешке, чернобровая бабенка, так надоедавшая ему дорогой и расспросами. Бабенка законфузилась и стала было отнекиваться, но, высказав все предписанное приличием, под конец встала, выпила учтиво в 3 хлебка, как пьют женщины,
и, изобразив чрезвычайное страдание в лице, отдала рюмку и поклонилась Степану Трофимычу. Он с важностью отдал поклон и воротился за стол даже с гордым видом. Все это совершалось в нем по какому-то вдохновению. Он и сам еще за секунду не знал, что пойдет потчевать бабенку. «Я в совершенстве, умею обращаться с народом. И я это им всегда говорил», — самодовольно подумал он, наливая себе оставшееся вино из косушки. Хотя вышло менее рюмки, но вино живительно согрело его и немного даже бросилось в голову. «Je suis malade tout à fait, mais ce n'est pas trop mauvais d'être malade. Я совсем болен». Но это не так уж плохо быть больным. «Не пожелаете ли приобрести?» — раздался подле него тихий женский голос. Он поднял глаза и, к удивлению, увидел пред собою одну даму. «Une dame, et elle avait l'air». Она именно имела вид дамы. Лет уже за 30, очень скромную на вид, одетую по-городскому в темненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице ее было нечто очень приветливое, немедленно понравившееся Степану Трофимычу. Она только что сейчас воротилась в избу, в которой оставались ее вещи на лавке, подле самого того места, которое занял Степан Трофимыч. Между прочим, портфель, на который он помнил это, войдя, посмотрел с любопытством, и не очень большой клеенчатый мешок. Из этого-то мешка она вынула две красиво переплетенные книжки с вытесненными крестами на переплетах и поднесла их к Степану Трофимычу.
Mais je crois c'est l'Évangile.
Да это, кажется, Евангелие с величайшим удовольствием.
Я теперь понимаю. Vous êtes ce qu'on appelle книгоноша.
Вы то, что называют книгоноша. Я читал неоднократно. Полтинник?
«По 35 копеек», — ответила книгоноша.
«С величайшим удовольствием.
Je n'ai rien contre l'Évangile. Я ничего не имею против Евангелия. Я давно уже хотел перечитать». У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелия. По крайней мере, лет 30.
И только разве лет 7 назад припомнил из него капельку лишь по Ренановой книге «Vie de Jésus» — «Жизнь Иисуса». Так как у него мелочи не было, то он и вытащил свои 4 10-рублевые билета, все, что у него было. Хозяйка взялась разменять. И тут только он заметил, всмотревшись, что в избу набралось довольно народу, и что все давно уже наблюдают его и, кажется, о нем говорят. Толковали тоже и о городском пожаре. Более всех хозяин телеги с коровой, так как он только что вернулся из города. Говорили про поджог, про Шпигулинских.
«Ведь вот ничего он не говорил со мной про пожар, когда вез меня, а обо всем говорил», — подумалось что-то Степану Трофимычу.
«Батюшка! Степан Трофимыч! Вас ли я, сударь, вижу?»
Вот.
Вот уж и не чаял совсем. «Али не признали?» — воскликнул один пожилой малый с виду вроде старинного дворового, с бритой бородой и одетый в шинель с длинным откидным воротником. Степан Трофимович испугался, услыхав свое имя.
«Извините», — пробормотал он, — «я вас не совсем припоминаю».
«Запамятовали».
«Да ведь я Анисим, Анисим Иванов. Я у покойного господина Гаганова на службе состоял. И вас, сударь, сколько раз с Варварой Петровной у покойницы Авдотьи Сергеевны видывал. Я к вам от нее с книжками хаживал, и конфеты вам петербургские от нее два раза приносил».
«Ах, да! Помню тебя, Анисим!» — улыбнулся Степан Трофимович.
«Ты здесь и живешь?»
«А подле Спасовас, в монастыре, в посаде у Марфы Сергеевны, сестрицы Авдотьи Сергеевны, может, изволите помнить, ногу сломали, из коляски выскочили, на бал ехали. Теперь около монастыря проживают, а я при них-с. А теперь, вот извольте видеть, в губернию собрался своих попроведать».
«Ну да, ну да, вас увидав, обрадовался. Милости вы до меня бывали», — восторженно улыбался Анисим. «Да куда же вы, сударь, так это собрались? Кажись, как бы одни-одинешеньки. Никогда, кажись, не выезжали одни-с».
Степан Трофимович пугливо посмотрел на него.
«Уж не к нам ли в Спасовс?»
«Да, я в Спасов.
Il me semble que tout le monde va à Спасов. Мне кажется, что все направляются в Спасов».
«Да уж не к Федору ли Матвеичу? То-то вам обрадуются. Ведь уж как в старину уважали вас, теперь даже вспоминают неоднократно.
Да-да, и к Федору Матвеичу.
Надо быть, надо быть. То-то мужики здесь девятся, словно, сударь, вас на большой дороге будто бы пешком повстречали. Глупый они народ-с.
Я, знаешь, Анисим, я об заклад побился, как у англичан, что я дойду пешком, и я...»
Пот пробивался у него на лбу и на висках. «Надо быть, надо быть!» — вслушивался с безжалостным любопытством Анисим. Но Степан Трофимович не мог дольше вынести. Он так сконфузился, что хотел было встать и уйти из избы, но подали самовар, и в ту же минуту воротилась выходившая куда-то книгоноша. С жестом спасающего себя человека обратился он к ней и предложил чаю. Анисим уступил и отошел. Действительно, между мужиками поднималось недоумение. «Что за человек? Нашли пешком на дороге, говорит, что учитель, одет как бы иностранец, а умом словно малый ребенок, отвечает несуразно, точно бы убежал от кого. И деньги имеет». Начиналась была мысль возвестить по начальству. Так как при всем том в городе не совсем спокойно. Но Анисим все это уладил в ту же минуту. Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимыч не то чтобы учитель, а сами большие ученые и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже 22 года у полной генеральши Ставрогиной за место самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный, в клубе дворянском по серенькой и по радужной в один вечер оставляли, а чином советник все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет и прочее, и прочее.
Mais c'est une dame, très comme il faut, да ведь эта дама и вполне приличная, отдыхал от анисимого нападения Степан Трофимыч, с приятным любопытством наблюдая свою соседку-книгоношу, пившую, впрочем, чай с блюдечка и в прикуску. «Ce petit morceau de sucre, ce n'est rien?» «Этот кусочек сахара — это ничего. В ней есть нечто благородное и независимое». И в то же время тихая, «le comme il faut, tout pur», в высшей степени приличная, но только несколько в другом роде. Он скоро узнал от нее, что она Софья Матвеевна Улитина и проживает, собственно, в К, имеет там сестру вдовую из мещан, сама также вдова, а муж ее, подпоручик, за выслугу из фельдфебелей был убит в Севастополе.
«Но вы еще так молоды! Vous n'avez pas trente ans! Вам и 30 нет?»
34-с, улыбнулась Софья Матвеевна.
«Как? Вы по-французски понимаете?»
«Немножко-с. Я в благородном доме одном прожила после того 4 года, и там от детей понаучилась».
Она рассказала, что после мужа, оставшись всего 18 лет, находилась некоторое время в Севастополе в сестрах, а потом жила по разным местам-с, а теперь вот входит и Евангелие продает.
«Mais mon Dieu, но мой Бог, это не с вами ли у нас была в городе одна странная, очень даже странная история?»
Она покраснела.
Оказалось, что с нею.
«C'est vrai, c'est malheureux, эти негодяи, эти презренные!» — начал был он задрожавшим от негодования голосом. Болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту он как бы забылся.
«Ба!
Да она опять ушла!» Спохватился он, заметив, что ее уже опять нет подле. «Она часто выходит и чем-то занята. Я замечаю, что даже встревожена.
Боже, je deviens эгоист. Ба, я становлюсь эгоистом».
Он поднял глаза и опять увидел Анисима, но на этот раз уже в самой угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой, очевидно, Анисим. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровой. Какие-то еще два мужика оказались извозчики,
Какой-то еще маленький полупьяный человек, одетый по-мужицки, а между тем бритый, похожий на пропившегося мещанина и более всех говоривший. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимыче. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу верст 40 крюку будет, и что непременно надобно на проходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали, потому если, братец ты мой, их высокоблагородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет, это как есть, да проход-то по-теперешнему, пожалуй, и не подойдет.
Доходит, доходит. Еще неделю будет ходить, более всех горячился Анисим.
Так-то оно так. Да неаккуратно приходит, потому время позднее. Иной раз в Устьеве по 3 дня поджидают.
Завтра будет, завтра. К 2 часам аккуратно придет.
В Спасов еще до вечера аккуратно, сударь, прибудете, лез из себя Анисим.
«Мэ, кэске килясе том, но что надо этому человеку?» — трепетал Степан Трофимыч, со страхом ожидая своей участи.
Выступили вперед и извозчики. Стали рядиться, брали до Устьева 3 рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена, и что от Селева до Устьева все лето за эту цену возили.
«Да, здесь тоже хорошо, и я не хочу», — прошамкал было Степан Трофимович.
«Хорошо, сударь, это вы справедливо. В Спасове у нас теперь куды хорошо, и Федор Матвеевич так вами будут обрадованы.
Мон дье, мез ами, бог мой, друзья мои, все это так для меня неожиданно!» Наконец-то воротилась Софья Матвеевна, но она села на лавку такая убитая и печальная. «Не быть мне в Спасове», — проговорила она хозяйке.
«Как?
Так и вы в Спасов?» — встрепенулся Степан Трофимыч. Оказалось, что одна помещица, Надежда Егоровна Светлицына, велела ей еще вчера поджидать себя в Хатове и обещалась довести до Спасова, да вот и не приехала. «Что я буду теперь делать?» — повторяла Софья Матвеевна. «Мэ, ма шэре нувэль ами, но моя дорогая и новая подруга, ведь и я вас тоже могу довести, как и помещица, в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра, ну, а завтра мы вместе в Спасов».
«Да разве вы тоже в Спасов?»
«Мэ, кэ фэр, э же сви эншанте». «Но что же делать? И я в восторге, я вас с чрезвычайной радостью довезу. Вон они хотят, я уже нанял. Я кого же из вас нанял?» — ужасно захотел вдруг в Спасов Степан Трофимыч.
Через 1/4 часа уже усаживались в крытую бричку. Он очень оживленный и совершенно довольный, а она со своим мешком и с благодарной улыбкой подле него подсаживал Анисим. «Доброго пути, сударь!» — хлопотал он изо всех сил около брички. «Вот уж как были вами обрадованы! Прощай, прощай, друг мой, прощай!
Федора Матвеича, сударь, увидите? Да, мой друг, да, Федора Петровича, только прощай.
Второе.
Видите ли, друг мой, вы позвольте мне называть себя вашим другом, Неспа? Торопливо начал Степан Трофимович, только что тронулась бричка. Видите, я «j'aime le peuple». C'est indispensable, mais il me semble que je ne l'avais jamais vu de près. C'est ainsi, cela sans dire qu'elle est aussi du peuple, mais le vrai peuple... Я люблю народ, это необходимо, но мне кажется, что я никогда не видал его вблизи. Настасья... Нечего и говорить, она тоже из народа, но настоящий народ, то есть настоящий, который на большой дороге. Мне кажется, ему только и дело, куда я, собственно, еду. Но оставим обиды. Я немного как будто заговариваюсь, но это, кажется, от торопливости.
Кажется, вы нездоровы-с,
зорко, но почтительно присматривалась к нему Софья Матвеевна. «Нет-нет, стоит только закутаться, и вообще свежий какой-то ветер, даже уж очень свежий, но мы забудем это. Я, главное, не то бы хотел сказать. «Cher et incomparable ami», дорогой и несравненный друг, мне кажется, что я почти счастлив, и виною того вы... Мне счастье невыгодно, потому что я немедленно лезу прощать всех врагов моих.
Что ж, ведь это очень хорошо-с.
Не всегда, cher innocent. L'évangile, voyez-vous, désormais nous le prêcherons ensemble. Не всегда... Дорогая простушка, Евангелие, видите ли, отныне мы его будем проповедовать вместе, и я буду с охотой продавать ваши красивые книжки. Да, я чувствую это, пожалуй, идея. «Quelque chose de très nouveau dans ce genre». «Нечто совершенно новое в этом роде. Народ религиозен, сатадми, это признано, но он еще не знает Евангелия. Я ему изложу его». В изложении устном можно исправить ошибки этой замечательной книги, к которой я, разумеется, готов отнестись с чрезвычайным уважением. Я буду полезен и на большой дороге. Я всегда был полезен. Я всегда говорил им это. И о сет Шеринград, и этой... Дорогой неблагодарный, о, простим, простим прежде всего, простим всем, и всегда будем надеяться, что и нам простят. Да, потому что все и каждый один пред другим виноваты, все виноваты.
Вот это, кажется, вы очень хорошо изволили сказать.
Да-да, я чувствую, что я очень хорошо говорю. Я буду говорить им очень хорошо, но что же я хотел было главного сказать? Я все сбиваюсь и не помню. Позволите ли вы мне не расстаться с вами? Я чувствую, что ваш взгляд и... Я удивляюсь даже вашей манере. Вы простодушны. Вы говорите слово «ярс» и опрокидываете чашку на блюдечко с этим безобразным кусочком, но в вас есть нечто прелестное. И я вижу по вашим чертам, о, не краснейте, и не бойтесь меня, как мужчину. «Cher et incomparable, pour moi une femme, c'est
ту, дорогая и несравненная для меня женщина, все, я не могу не жить подле женщины, но только подле, я ужасно сбился, я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. О, блажен тот, кому Бог посылает всегда женщину, и я думаю даже, что я в некотором восторге, и на большой дороге есть высшая мысль, вот что я хотел сказать про мысль, вот теперь и вспомнил, а то я все не попадал. И зачем они повезли нас дальше? Там было тоже хорошо, а тут «cela devient trop froid». À propos, j'ai en tout 40 roubles et voilà cet argent. Становится слишком холодно. Между прочим, у меня всего 40 рублей, и вот эти деньги. Возьмите, я не умею, я потеряю, и у меня возьмут, и мне кажется, что мне хочется спать. У меня что-то в голове вертится, так вертится. О, как вы добры! Чем это вы меня накрываете?
У вас, верно, совершенная лихорадка-с, и я вас одеялом моим накрыла. А только про деньги-с я бы...
О, ради Бога! N'en parlons plus, parce que cela me fait mal. Не будем больше говорить об этом, потому что меня это огорчает. О, как вы добры!
Он как-то быстро прервал говорить и чрезвычайно скоро заснул лихорадочным, знобящим сном. Проселок, по которому ехали эти 17 верст, был не из гладких, и экипаж жестоко подталкивало. Степан Трофимович часто просыпался, быстро поднимался с маленькой подушки, которую подсунула ему под голову Софья Матвеевна, схватывал ее за руку и осведомлялся: «Вы здесь?» Точно опасался, чтобы она не ушла от него. Он уверял ее тоже, что видит во сне какую-то раскрытую челюсть с зубами, и что ему это очень противно. Софья Матвеевна была в большом за него беспокойстве. Извозчики подвезли их прямо к большой избе в 4 окна и с жилыми пристройками на дворе. Проснувшийся Степан Трофимович поспешил войти и прямо прошел во вторую, самую просторную и лучшую комнату дома. Заспанное лицо его приняло самое хлопотливое выражение. Он тотчас же объяснил хозяйке, высокой и плотной бабе, лет 40, очень черноволосой и чуть не с усами, что требует для себя всю комнату, и чтобы комнату затворить, и никого более сюда не впускать, parce que nous avons à parler, потому что нам надо поговорить.
Oui, j'ai beaucoup à vous dire, cher ami. Да, мне нужно много сказать вам, дорогой друг. Я вам заплачу, замахал он хозяйке. Он хоть и торопился, но как-то туго шевелил языком.
Хозяйка выслушала неприветливо, но промолчала в знак согласия, в котором, впрочем, предчувствовалось как бы нечто угрожающее. Он ничего этого не приметил и торопливо, он ужасно торопился, потребовал, чтобы она ушла и подала сейчас же как можно скорее обедать, немало немедля. Тут баба с усами не вытерпела. «Здесь вам не постоялый двор, господин. Мы обеда для проезжих не содержим. Раков сварить, аль самовар поставить, а больше нет у нас ничего. Рыба свежая завтра лишь будет».
Но Степан Трофимович замахал руками с гневным нетерпением, повторяя: «Заплачу, только скорее, скорее!» Порешили на ухе и на жареной курице. Хозяйка объявила, что во всей деревне нельзя достать курицу. Впрочем, согласилась пойти поискать, но с таким видом, как будто делала необычайное одолжение. Только что она вышла, Степан Трофимович мигом уселся на диване и посадил подле себя Софью Матвеевну. В комнате были и диван, и кресло, но ужасного вида. Вообще вся комната довольно обширная, с отделением за перегородкой, где стояла кровать, с желтыми старыми порвавшимися обоями, с мифологическими ужасными литографиями на стенах, с длинным рядом икон и медных складней в переднем углу, с своей странную сборную мебелью, представляла собою неприглядную смесь чего-то городского и искони крестьянского. Но он даже не взглянул на все это. Даже не поглядел в окошко на огромное озеро, начинавшееся в 10 саженях от избы. «Наконец мы отдельно, и никого не пустим. Я хочу вам все, все рассказать с самого начала». Софья Матвеевна с сильным даже беспокойством остановила его. «Вам известно ли, Степан Трофимович, comment? «Вы savez déjà mon nom?» — улыбнулся он радостно. «Как? Вы знаете уже мое имя? Я давеча от Анисима Ивановича слышала, как вы с ним разговаривали. А я вот в чем осмелюсь вам с своей стороны». И она быстро зашептала ему, оглядываясь на запертую дверь, чтобы кто не подслушал, что здесь, в этой деревне, беда-с. Что все здешние мужики, хотя и рыболовы, а что тем, собственно, и промышляют, что каждым летом с постояльцев берут плату, какую только им вздумается. Деревня эта проезжая, а глухая, и что потому только и приезжают сюда, что здесь пароход останавливается, и что когда пароход не приходит, потому чуть-чуть не погода, так он ни за что не придет, то наберется народу за несколько дней. И уж тут все избы по деревне заняты, а хозяева только того и ждут, потому за каждый предмет в 3 цены берут. И хозяин здешний гордый и надменный, потому что уж очень по здешнему месту богат, у него невод один 1000 рублей стоит. Степан Трофимович глядел в чрезвычайно одушевившееся лицо Софьи Матвеевны чуть не с укором и несколько раз делал жест, чтобы остановить ее, но она стала на своем и досказала. По ее словам, она уже была здесь летом с одной очень благородной госпожой из города и тоже заночевали, пока пароход не приходил, целых даже 2 дня, и что такого горя натерпелись, что вспомнить страшно. Вот вы, Степан Трофимович, изволили спросить эту комнату для одного себя, я только потому, чтоб предупредить. Там, в той комнате, уже есть приезжие. Один пожилой человек и один молодой человек, да какая-то госпожа с детьми. А к завтраму полная изба наберется до 2 часов, потому что пароход, так как 2 дня не приходил, так уж, наверное, завтра придет. Так за особую комнату и за то, что вы вот спросили у них обедать, и за обиду всем проезжим они столько с вас потребуют, что и в столицах не слыхано-с. Но он страдал, страдал истинно. «Assez, mon enfant!» «Я вас умоляю!» «Nous avons notre argent, et après le bon Dieu!» «Довольно, дитя мое, у нас есть деньги, а затем Бог поможет!» «И я даже удивляюсь, что вы с возвышенностью ваших понятий «assez!» «Vous me tourmentez!» «Довольно! Вы меня мучаете!» — произнес он истерически. «Пред нами вся наша будущность, а вы меня пугаете за будущее!» Он тотчас же стал излагать всю историю, до того торопясь, что сначала даже и понять было трудно. Продолжалась она очень долго. Подавали уху, подавали курицу, подали, наконец, самовар, а он все говорил. Несколько странно и болезненно у него выходило, да ведь и был же он болен. Это было внезапное напряжение умственных сил, которое, конечно, это с тоской предвидела Софья Матвеевна во все время его рассказа, должно было отозваться тотчас же потом чрезвычайным упадком сил в его уже расстроенном организме. Начал он чуть не с детства, когда с свежей грудью бежал по полям. Через час только добрался до своих двух женитьб и берлинской жизни. Я, впрочем, не посмею смеяться. Тут было для него действительно нечто высшее, и, говоря новейшим языком, почти борьба за существование. Он видел пред собою ту, которую он уже предизбрал себе в будущий путь и спешил, так сказать, посвятить ее. Его гениальность не должна была более оставаться для нее тайною. Может быть, он сильно насчет Софьи Матвеевны преувеличивал, но он уже избрал ее. Он не мог быть без женщины. Он сам по лицу ее ясно видел, что она совсем почти его не понимает, и даже самого капитального «Ce n'est rien, nous attendrons» — это ничего, мы подождем, а пока она может понять предчувствием. «Друг мой, мне всего только и надо, одно ваше сердце!» — восклицал он ей, прерывая рассказ. «И вот этот теперешний милый, обаятельный взгляд, каким вы на меня смотрите, о, не краснейте! Я уже вам сказал...» Особенно много было туманного для бедной попавшейся Софьи Матвеевны, когда история перешла чуть не в целую диссертацию о том, как никто и никогда не мог понять Степана Трофимыча, и как гибнут у нас в России таланты. Уж очень было такое все умное, передавала она потом с унынием. Она слушала с видимым страданием, немного вытаращив глаза. Когда же Степан Трофимович бросился в юмор и в остроумнейшие колкости насчет наших передовых и господствующих, то она с горя попробовала даже раза два усмехнуться в ответ на его смех, но вышло у ней хуже слез, так что Степан Трофимович даже, наконец, сам сконфузился и тем с большим азартом и злобой ударил на нигилистов и новых людей. Тут уж он ее просто испугал. И отдохнула она лишь несколько самым обманчивым, впрочем, отдыхом, когда, собственно, начался роман. Женщина всегда женщина, будь хоть монахиня. Она улыбалась, качала головой и тут же очень краснела и потупляла глаза, тем приводя Степана Трофимыча в совершенное восхищение и вдохновение, так что он даже много и прильгнул. Варвара Петровна вышла у него прелестнейшую брюнеткой, восхищавшую Петербург и весьма многие столицы Европы, а муж ее умер, сраженный в Севастополе пулей, единственно лишь потому, что чувствовал себя недостойным любви ее и, уступая сопернику, то есть все тому же Степану Трофимычу. «Не смущайтесь, моя тихая, моя христианка!» — воскликнул он Софье Матвеевне, почти сам веря всему тому, что рассказывал. «Это было нечто высшее, нечто до того тонкое, что мы оба ни разу даже и не объяснились во всю нашу жизнь». Причиной такого положения вещей являлась в дальнейшем рассказе уже блондинка. Если не Дарья Павловна, то я уж и не знаю, кого тут подразумевал Степан Трофимович. Эта блондинка была всем обязана брюнетке и в качестве дальней родственницы выросла в ее доме. Брюнетка, заметив, наконец, любовь блондинки к Степану Трофимычу, заключилась сама в себе. Блондинка, с своей стороны, заметив любовь брюнетки к Степану Трофимычу, тоже заключилась сама в себе. И все трое, изнемогая от взаимного великодушия, промолчали таким образом 20 лет, заключившись сами в себя. О, что это была за страсть! Что это была за страсть! — восклицал он, всхлипывая в самом искреннем восторге. Я видел полный расцвет красоты ее, брюнетки, видел с нарывом в сердце ежедневно, как она проходила мимо меня, как бы стыдясь красоты своей, раз он сказал, стыдясь своей полноты. Наконец он убежал, бросив весь этот горячечный 20-летний сон. Вентан, 20 лет, и вот теперь на большой дороге. Затем в каком-то воспалительном состоянии мозга принялся он объяснять Софье Матвеевне, что должна означать сегодняшняя столь нечаянная и столь роковая встреча их навеки веков. Софья Матвеевна в ужасном смущении встала, наконец, с дивана. Он даже сделал попытку опуститься пред нею на колени, так что она заплакала. Сумерки сгущались. Оба пробыли в запертой комнате уже несколько часов.
«Нет, уж лучше вы меня отпустите в ту комнату», — лепетала она. «А то, пожалуй, ведь что люди подумают?»
Она вырвалась, наконец. Он ее отпустил, дав ей слово сейчас же лечь спать. Прощаясь, пожаловался, что у него очень болит голова. Софья Матвеевна, еще как входила, оставила свой сак и вещи в первой комнате, намереваясь ночевать с хозяевами, но ей не удалось отдохнуть. В ночи со Степаном Трофимычем приключился столь известный мне и всем друзьям его припадок холерины, обыкновенный исход всех нервных напряжений и нравственных его потрясений. Бедная Софья Матвеевна не спала всю ночь, так как ей ухаживая за больным, приходилось довольно часто входить и выходить из избы через хозяйскую комнату, то спавшие тут проезжие и хозяйка ворчали и даже начали под конец браниться, когда она вздумала под утро ставить самовар. Степан Трофимович все время припадка был в полузабытии. Иногда как бы мерещилось ему, что ставят самовар, что его чем-то поют малиной, греют ему чем-то живот, грудь. Но он чувствовал почти каждую минуту, что она была тут подле него, что это она приходила и уходила, снимала его с кровати и опять укладывала на нее. Часам к трем по полуночи ему стало легче. Он привстал, спустил ноги с постели и, не думая ни о чем, свалился пред нею на пол. Это было уже не давишнее коленопреклонение. Он просто упал ей в ноги и целовал полы ее платья.
«Полнотесь, я совсем не стою», — слепетала она, стараясь поднять его на кровать. «Спасительница моя!» — благоговейно сложил он пред нею руки. «Vous êtes noble comme une marquise». «Маркиз, вы благородный, как маркиза, я негодяй, о, я всю жизнь был бесчестен». «Успокойтесь», — упрашивала Софья Матвеевна, — «я вам давеча все налгал для славы, для роскоши, из праздности все, все до последнего слова, о, негодяй, негодяй».
Холерина перешла таким образом в другой припадок истерического самоосуждения. Я уже упоминал об этих припадках, говоря о письмах его к Варваре Петровне. Он вспомнил вдруг о Лиз, о вчерашней встрече утром. «Это было так ужасно! И тут, наверное, было несчастье, а я не спросил, не узнал. Я думал только о себе. О, что с нею? Не знаете ли вы, что с нею?» — умолял он Софью Матвеевну. Потом он клялся, что не изменит, что он к ней воротится, то есть к Варваре Петровне. «Мы будем подходить к ее крыльцу, то есть все с Софьей Матвеевной, каждый день, когда она садится в карету для утренней прогулки, и будем тихонько смотреть. О, я хочу, чтобы она ударила меня в другую щеку! С наслаждением хочу! Я подставлю ей мою другую щеку, «Comme dans votre livre», как в вашей книге. Я теперь только понял, что значит подставить другую ланиту. Я никогда не понимал прежде. Для Софьи Матвеевны наступили два страшные дня ее жизни. Она и теперь припоминает о них с содроганием. Степан Трофимович заболел так серьезно, что он не мог отправиться на пароходе, который на этот раз явился аккуратно в 2:00 пополудни. Она же не в силах была оставить его одного и тоже не поехала в Спасов. По ее рассказу он очень даже обрадовался, что пароход ушел. «Ну и славно! Ну и прекрасно!» — пробормотал он с постели. «А то я все боялся, что мы уедем. Здесь так хорошо, здесь лучше всего. Вы меня не оставите? О, вы меня не оставили!» Здесь, однако, было вовсе не так хорошо.
Он ничего не хотел знать из ее затруднений. Голова его была полна одними фантазиями, свою же болезнь он считал чем-то мимолетным, пустяками, и не думал о ней вовсе, а думал только о том, как они пойдут и станут продавать эти книжки. Он просил ее почитать ему Евангелие.
«Я давно уже не читал в оригинале. А то кто-нибудь спросит, и я ошибусь. Надо тоже все-таки приготовиться».
Она уселась подле него и развернула книжку.
«Вы прекрасно читаете», — прервал он ее с первой же строки. «Я вижу, что я не ошибся», — прибавил он неясно, но восторженно. И вообще он был в беспрерывном восторженном состоянии. Она прочитала Нагорную проповедь. «Ассе, мон анфан, довольно». «Неужто вы думаете, что этого недовольно?» И он в бессилии закрыл глаза. Он был очень слаб, но еще не терял сознание.
Софья Матвеевна поднялась было, полагая, что он хочет заснуть, но он остановил.
«Друг мой, я всю жизнь мою лгал, даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя. Я это и прежде знал, но теперь только вижу. О, где те друзья, которых я оскорблял моей дружбой всю мою жизнь? И все, Савеву. Я, может, и лгу и теперь, наверное, лгу и теперь. Главное в том, что я сам себе верю, когда лгу. Всего труднее в жизни жить и не лгать. И собственной лжи не верить. Да-да, вот это именно. Но подождите, это все потом. «Мы вместе!» — прибавил он с энтузиазмом.
«Степан Трофимыч», — робко попросила Софья Матвеевна, — «не послать ли в губернию за доктором?» Он ужасно был поражен.
«Зачем? Est-ce que je suis si malade, mais rien de sérieux? Неужели я так болен?» «Да ведь ничего серьезного! И зачем нам посторонние люди еще узнают? И что тогда будет? Нет, никто из посторонних, мы вместе!»
«Знаете, — сказал он, помолчав, — прочтите мне еще что-нибудь. Так, на выбор что-нибудь, куда глаз попадет». Софья Матвеевна развернула и стала читать.
«Где развернется?» — нечаянно повторил он. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». «Это что? Что это откуда?»
«Это из Апокалипсиса».
«О, je m'en souviens, oui, l'Apocalypse. Lisez. О, я припоминаю это, да. Апокалипсис, читайте. Я загадал по книге о нашей будущности. Я хочу знать, что вышло. Читайте с ангела. Иоанну Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но по елику ты тепл,
а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Это и это в вашей книге? — воскликнул он, сверкая глазами и приподнимаясь с изголовья. — Я никогда не знал этого великого места, слышите? Скорее холодного, холодного, чем теплого, чем только теплого. О, я докажу! Только не оставляйте меня одного, мы докажем! Мы докажем!
Да не оставлю же я вас, Степан Трофимович, никогда не оставлюсь, схватила она его руки и сжала в своих, поднося их к сердцу со слезами на глазах, смотря на него. Жалко уж очень мне их стало в эту минуту, передавала она. Губы его задергались как бы судорожно. Однако, Степан Трофимович, как же нам все-таки быть? Не дать ли знать кому из ваших знакомых, али, может, родных?
Но тут уж он до того испугался, что она и не рада была, что еще раз помянула, трепеща. И, дрожа, умолял он не звать никого, не предпринимать ничего, брал с нее слово, уговаривал никого. Никого, мы одни, только одни. Ну, partirons ensemble, мы отправимся вместе. Очень худо было и то, что хозяева тоже стали беспокоиться, ворчали и приставали к Софье Матвеевне. Она ему платила и постаралась показать деньги, это смягчило на время, но хозяин потребовал вид Степана Трофимыча. Больной с высокомерной улыбкой указал на свой маленький сак. В нем Софья Матвеевна отыскала его указ об отставке или что-то в этом роде, по которому он всю жизнь проживал. Хозяин не унялся и говорил, что надо их куда ни наесть принять, потому у нас не больница, а помрет, так еще, пожалуй, что выйдет, натерпимся.
Софья Матвеевна заговорила было и с ним о докторе, но выходило, что если послать в губернию, то до того могло дорого обойтись, что уж, конечно, надо было оставить о докторе всякую мысль. Она с тоской воротилась к своему больному.
Степан Трофимыч слабел все более и более.
«Теперь прочитайте мне еще одно место». «О свиньях!» — произнес он вдруг.
«Чего-с?» — испугалась ужасно Софья Матвеевна.
«О свиньях!» «Это тут же! Се кошон!» «Эти свиньи, я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно. Я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу буквально. Мне надо буквально».
Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять.
Тут же на горе, паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. «Друг мой», — произнес Степан Трофимыч в большом волнении, — «савеву, это чудесное и необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения Данс-Ливра в этой книге, так что я это место еще с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль, une comparaison, сравнение. Мне ужасно много приходит теперь мыслей. Видите, это точь-в-точь, как наша Россия, эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России за века, oui, cette Russie, que j'aime toujours, да, это Россия, которую я всегда любил, но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности, и сами будут проситься войти в свиней, да и вошли уже, может быть, это мы и те, и Петруша, и les autres avec lui, и другие с ним, и я, может быть, первый во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся со скалы в море, и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых, и будут все глядеть с изумлением, милая. «Vous comprendrez après», «Вы поймете после», а теперь это очень волнует меня. «Vous comprendrez après», «Nous comprendrons ensemble», «Вы поймете позже», «Мы вместе поймем». С ним сделался бред, и он, наконец, потерял сознание. Так продолжалось и весь следующий день. Софья Матвеевна сидела подле него и плакала, не спала почти совсем уже третью ночь и избегала показываться на глаза хозяевам, которые, она предчувствовала, что-то уже начинали предпринимать. Избавление последовало лишь на третий день. Наутро Степан Трофимович очнулся, узнал ее и протянул ей руку. Она перекрестилась с надеждою. Ему хотелось посмотреть в окно. «Тьян, анляк? Вот как!» «Тут озеро», — проговорил он,
Ах, Боже мой, я еще и не видал его.
В эту минуту у подъезда избы прогремел чей-то экипаж, и в доме поднялась чрезвычайная суматоха.
Третье. То была сама Варвара Петровна, прибывшая в четырехместной карете четверней с двумя лакеями и с Дарьей Павловной.
Чудо свершилось просто. Умиравший от любопытства Анисим, прибыв в город, зашел-таки на другой день в дом Варвары Петровны и разболтал прислуги, что встретил Степана Трофимовича одного в деревне, что видели его мужики на большой дороге одного пешком, а что отправился он в Спасов, на Устьево, уже вдвоем с Софьей Матвеевной. Так как Варвара Петровна с своей стороны уже страшно тревожилась и разыскивала, как могла, своего беглого друга, то об Анисиме ей тотчас же доложили. Выслушав его и, главное, о подробностях отъезда в Устьево вместе с какой-то Софьей Матвеевной в одной бричке, она мигом собралась и по горячему следу прикатила сама в Устьево. О болезни его она еще не имела понятия. Раздался суровый и повелительный ее голос. Даже хозяева струсили. Она остановилась лишь осведомиться и расспросить, уверенная, что Степан Трофимович давно уже в Спасове. Узнав же, что он тут и болен, в волнении вступила в избу.
«Ну, где тут он?» «А, это ты!» — крикнула она, увидав Софью Матвеевну как раз в ту самую минуту, показавшуюся на пороге из второй комнаты. «Я по твоему бесстыжему лицу догадалась, что это ты! Прочь, негодяйка! Чтобы сейчас духа ее не было в доме! Выгнать ее не то, мать моя, я тебя во строк навек упрячу!» «Стеречь ее пока в другом доме. Она уже в городе сидела, раз во строге еще посидит. И прошу тебя, хозяин, не сметь никого впускать, пока я тут. Я генеральша Ставрогина и занимаю весь дом. А ты, голубушка, мне во всем дашь отчет».
Знакомые звуки потрясли Степана Трофимовича. Он затрепетал, но она уже вступила за перегородку. Сверкая глазами, подтолкнула она ногой стул и, откинувшись на спинку, прокричала Даше: «Выйди пока вон! Побудь у хозяев! Что за любопытство? Да двери-то покрепче затвори за собой!» Несколько времени она молча и каким-то хищным взглядом всматривалась в испуганное лицо.
«Ну, как поживаете, Степан Трофимович? Каково погуляли?» — вырвалось вдруг у нее с яростной иронией.
«Ша!» — залепетал, не помня себя, Степан Трофимович. «Я узнал русскую действительную жизнь, и je prêcherai l'évangile, и я буду проповедовать Евангелие».
«О, бесстыдный, неблагородный человек!» — возопила она вдруг, сплеснув руками. «Мало вам было осрамить меня! Вы связались, о, старый, бесстыжий развратник!»
«Шер!» — у него пресекся голос, и он ничего не мог вымолвить, а только смотрел, вытаращив глаза от ужаса.
«Кто она такая?»
«C'est un ange, c'était plus qu'un ange pour moi.
Это ангел. Она была больше, чем ангел для меня. Она всю ночь... О, не кричите, не пугайте ее, Шер, Шер!»
Варвара Петровна вдруг, гремя, вскочила со стула. Раздался ее испуганный крик: «Воды! Воды!» Он хоть и очнулся, но она все еще дрожала от страху и, бледная, смотрела на исказившееся его лицо. Тут только в первый раз догадалась она о размерах его болезни.
«Дарья!» — зашептала она вдруг Дарье Павловне. «Немедленно за доктором, за Зальцфишем. Пусть едет сейчас Егорыч, пусть наймет здесь лошадей, а из города возьмет другую карету, чтоб к ночи быть тут». Даша бросилась исполнять приказание. Степан Трофимович смотрел все тем же вытаращенным, испуганным взглядом. Побелевшие губы его дрожали. «Подожди, Степан Трофимович, подожди, голубчик!» — уговаривала она его, как ребенка. «Ну, подожди же, подожди! Вот Дарья воротится и... Ах, боже мой, хозяйка! Хозяйка! Да приди хоть ты, матушка!» В нетерпении она побежала сама к хозяйке. «Сейчас, сию минуту, эту опять назад! Воротить ее! Воротить!» К счастью, Софья Матвеевна не успела еще выбраться из дому и только выходила из ворот своим мешком и узелком. Ее вернули. Она так была испугана, что даже ноги и руки ее тряслись. Варвара Петровна схватила ее за руку, как коршун цыпленка, и стремительно потащила к Степану Трофимовичу.
«Ну вот она вам! Не съела же я ее! Вы думали, что я ее так и съела?»
Степан Трофимович схватил Варвару Петровну за руку, поднес ее к своим глазам и залился слезами навзрыд, болезненно, припадочно.
«Ну, успокойся, успокойся, ну, голубчик мой, ну, батюшка! Ах, боже мой, да успокойтесь же!» — крикнула она неистово. «О, мучитель, мучитель, вечный мучитель мой!»
«Милая!» — пролепетал наконец. Нет, Степан Трофимович, обращаясь к Софье Матвеевне, «побудьте, милые, там. Я что-то хочу здесь сказать». Софья Матвеевна тотчас же поспешила выйти. «Шери, шери!» — задыхался он.
«Подождите говорить, Степан Трофимович, подождите немного, пока отдохнете. Вот вода». «Да подождите же!»
Она села опять на стул. Степан Трофимович крепко держал ее за руку. Долго она не позволяла ему говорить. Он поднес руку ее к губам и стал целовать. Она стиснула зубы, смотря куда-то в угол.
«Je vous aime!» Вырвалось у него наконец. «Я вас любил!»
Никогда не слыхала она от него такого слова, так выговоренного.
«Хм!»
— промычала она в ответ.
«Je vous aime toute ma vie, vingt ans. Я любил вас всю мою жизнь, 20 лет».
А она все молчала, минуты две-три.
«А когда же готовился?»
«Духами опрыскался», — проговорила она вдруг страшным шепотом. Степан Трофимович так и обомлел.
«Новый галстук надел».
Опять молчание минуты на две.
«Сигарку помните?»
«Друг мой», — прошамкал был он в ужасе.
сигарку вечером у окна. Месяц светил после беседки в скворечниках. Помнишь ли? Помнишь ли, вскочила она с места, схватив за оба угла его подушку и потрясая ее вместе с его головой, помнишь ли, пустой, пустой, бесславный, малодушный, вечно, вечно пустой человек, шипела она своим яростным шепотом, удерживаясь от крику, наконец бросила его и упала на стул, закрыв руками лицо. «Довольно!» — отрезала она, выпрямившись. «20 лет прошло, не воротишь! Дурый я!»
«Je vous aime!» — сложил он опять руки.
«Да что ты мне все эме, да эме! Довольно!» — вскричала она опять. «И если вы теперь сейчас не заснете, то я... вам нужен покой. Спать! Сейчас спать! Закройте глаза! Ах, боже мой! Он, может быть, завтракать хочет! Что вы едите? Что он ест? Ах, боже мой! Где та? Где она?»
Началась была суматоха, но Степан Трофимович слабым голосом пролепетал, что он действительно бы заснул инер на часок, а там «un bouillon, un thé, enfin, il est si heureux, бульону, чаю». Наконец он так счастлив. Он лег и действительно как будто заснул. Вероятно, притворился. Варвара Петровна подождала и на цыпочках вышла из-за перегородки. Она уселась в хозяйской комнате, хозяев выгнала и приказала Даше привести к себе ту. Начался серьезный допрос.
«Расскажи теперь, матушка, все подробности. Садись подле, так? Ну?»
«Я Степана Трофимовича встретила...»
«Стой, молчи! Предупреждаю тебя, что если ты что соврешь или утаишь, то я из-под земли тебя выкопаю. Ну?»
«Я со Степаном Трофимовичем, как только я пришла в хату, вас почти задыхалась, Софья Матвеевна».
«Стой, молчи, подожди. Чего забарабанила? Во-первых, сама ты что за птица?»
Та рассказала ей кое-как, впрочем, в самых коротких словах о себе, начиная с Севастополя. Варвара Петровна выслушала молча, выпрямившись на стуле, строго и упорно смотря прямо в глаза рассказчице.
— Что ты такая запуганная? Чего ты в землю смотришь? Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мною спорят. Продолжай.
Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Степан Трофимович потчевал бабу водкой.
Так-так, не забывай ни малейшей подробности, ободрила Варвара Петровна, наконец, о том, как поехали и как Степан Трофимович все говорил, уже совсем больные,
а здесь всю жизнь, с самого первоначалу, несколько даже часов рассказывали.
Расскажи про жизнь.
Софья Матвеевна вдруг запнулась и совсем стала в тупик.
— Ничего я тут не умею сказать, — промолвила она, чуть не плача. — Да и не поняла я почти ничего-с.
— Врешь? Не могла совсем ничего не понять.
— Про одну черноволосую знатную даму долго рассказывались,
Покраснела ужасно Софья Матвеевна, заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенное несходство ее с брюнеткой.
«Черноволосую? Что же именно? Ну, говори!»
«О том, как эта знатная дама уж очень были в них влюблены-с во всю жизнь». 20 целых лет, но все не смели открыться и стыдились пред ними, потому что уж очень были полны-с.
«Дурак!» — задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна.
Софья Матвеевна совсем уже плакала. «Ничего я тут не умею хорошо рассказать». Потому сама в большом страхе за них была и понять не могла, так как они такие умные люди.
Об уме его не такой вороне, как ты, судить. Руку предлагал?
Рассказчица затрепетала.
Влюбился в тебя, говори. «Предлагал тебе руку!» — прикрикнула Варвара Петровна.
«Почти что так оно было-с!» — всплакнула она. «Только я все это за ничто приняла по их болезни!» — прибавила она, твердо поднимая глаза.
«Как тебя зовут? Имя, отчество?»
«Софья Матвеевна-с».
«Ну, так знай ты, Софья Матвеевна, что это самый дрянной, самый пустой человечишка, Господи, Господи, за негодяйку меня почитаешь!»
Та выпучила глаза.
«За негодяйку, за тиранку, его жизнь сгубившую!»
«Как же это... можно-с, когда вы сами плачете-с.
У Варвары Петровны действительно стояли слезы в глазах.
«Ну, садись, садись, не пугайся. Посмотри мне еще раз в глаза, прямо. Чего закраснелась? Даша, поди сюда, смотри на нее. Как ты думаешь, у ней... сердце чистое?»
И, к удивлению, а может, еще к большему страху Софьи Матвеевны, она вдруг потрепала ее по щеке.
«Жаль только, что дура, не по летам дура. Хорошо, милая, я тобою займусь. Вижу, что все это вздор. Живи пока подли. Квартиру тебе наймут, а от меня тебе стол и все. Пока спрошу».
Софья Матвеевна заикнулась было в испуге, что ей надо спешить.
«Некуда тебе спешить. Книги твои все покупаю, а ты сиди здесь, молчи без отговорок. Ведь если б я не приехала, ты бы все равно его не оставила».
«Ни за что бы их я не оставилась», — тихо и твердо промолвила Софья Матвеевна, утирая глаза.
Доктора Зальцфиша привезли уже поздно ночью. Это был весьма почтенный старичок и довольно опытный практик, недавно потерявший у нас вследствие какой-то амбициозной ссоры с своим начальством свое служебное место. Варвара Петровна в тот же миг изо всех сил начала ему протежировать. Он осмотрел больного внимательно, расспросил и осторожно объявил Варваре Петровне, что состояние страждущего весьма сомнительно вследствие происшедшего осложнения болезни и что надо ожидать всего даже худшего.
Варвара Петровна, в 20 лет отвыкшая даже от мысли о чем-нибудь серьезном и решительном во всем, что исходило лично от Степана Трофимыча, была глубоко потрясена, даже побледнела.
«Неужто никакой надежды?»
«Возможно ли, чтобы не было отнюдь и совершенно никакой надежды, но...»
Она не ложилась спать всю ночь и едва дождалась утра. Лишь только больной открыл глаза и пришел в память, он все пока был в памяти, хотя с каждым часом ослабевал, приступила к нему с самым решительным видом. «Степан Трофимыч, надо все предвидеть. Я послала за священником. Вы обязаны исполнить долг». Зная его убеждения, она чрезвычайно боялась отказа. Он посмотрел с удивлением.
«Вздор! Вздор!» — возопила она, думая, что он уже отказывается. «Теперь не до шалостей! Довольно дурачились!»
«Но разве я так уже болен?»
Он задумчиво согласился. И вообще я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что нисколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил и продолжал считать свою болезнь пустяками. Он исповедовался и причастился весьма охотно. Все, и Софья Матвеевна, и даже слуги, пришли поздравить его с приобщением святых тайн. Все до единого сдержанно плакали, смотря на его осунувшееся и изможденное лицо и побелевшие вздрагивавшие губы.
«Ви, мез ами, и я удивляюсь только, что вы так хлопочете. Завтра я, вероятно, встану, и мы отправимся. Тут вся церемония, вся эта церемония, которой я, разумеется, отдаю все должное, была...»
«Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным», — быстро остановила Варвара Петровна разоблачившегося уже священника. «Как только обнесут чай, прошу вас немедленно заговорить про божественное, чтобы поддержать в нем веру». Священник заговорил. Все сидели или стояли около постели больного.
«В наше греховное время...» Плавно начал священник с чашкой чая в руках. «Вера во Всевышнего есть единственное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как в уповании вечного блаженства, обетованного праведником».
Степан Трофимыч как будто весь оживился.
Тонкая усмешка скользнула на губах его. «Mon père, je vous remercie, vous êtes bien bon, mais...» «Батюшка, я вас благодарю, вы очень добры, но...»
«Совсем не мэ! Вовсе не мэ!»
— воскликнула Варвара Петровна, срываясь со стула. «Батюшка!» — обратился она к священнику. «Это такой человек! Его через час опять переисповедовать надо будет! Вот какой это человек!»
Степан Трофимович сдержанно улыбнулся. «Друзья мои!» — проговорил он. «Бог!» «Уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить».
В самом ли деле он уверовал? Или величественная церемония совершенного таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры. Но он твердо и, говорят, с большим чувством произнес несколько слов прямо вразрез многому из его прежних убеждений.
«Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь, раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь — венец бытия. И как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно, если я полюбил его и обрадовался любви моей? Возможно ли, чтобы он погасил и меня, и радость мою, и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен. Voilà ma profession de foi. Вот мой символ веры.
Бог есть, Степан Трофимыч, уверяю вас, что есть, умоляла Варвара Петровна. Отрекитесь, бросьте все ваши глупости хоть раз в жизни.
Она, кажется, не совсем поняла его профессион де фуа. Друг мой, одушевлялся он более и более, хотя голос его часто прерывался. «Друг мой, когда я понял эту подставленную ланиту, я тут же и еще кое-что понял. Же молчи тут, мови. Я лгал всю мою жизнь, всю жизнь. Я бы хотел, впрочем, завтра мы все отправимся...»
Варвара Петровна заплакала. Он искал кого-то глазами.
«Вот она! Она здесь!» —
схватила она и подвела к нему за руку Софью Матвеевну. Он умиленно улыбнулся. «О, я бы очень желал опять жить!» — воскликнул он с чрезвычайным приливом энергии. «Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку, должны... Непременно должны. Это обязанность самого человека так устроить. Это его закон, скрытый, но существующий непременно. О, я бы желал видеть Петрушу и их всех, и Шатова».
Замечу, что о Шатове еще ничего не знали. Ни Дарья Павловна, ни Варвара Петровна, ни даже Зальцфиш, последним прибывший из города. Степан Трофимович волновался более и более.
болезненно, не по силам.
Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и славой. О, кто бы я ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего. Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерно и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает. Друзья мои, все, да здравствует великая мысль, вечная, безмерная мысль всякому человеку, кто бы он ни был. Необходимо преклониться пред тем, что есть великая мысль. Даже самому глупому человеку необходимо хоть бы нечто великое. Петруша! О, как я хочу увидеть их всех опять! Они не знают, что и в них заключена все та же вечная, великая мысль.
Доктор Зальцфиш не был при церемонии. Войдя внезапно, он пришел в ужас и разогнал собрание, настаивая, чтобы больного не волновали. Степан Трофимович скончался 3 дня спустя, но уже в совершенном беспамятстве. Он как-то тихо угас, точно догоревшая свеча. Варвара Петровна, совершив на месте отпевание, перевезла тело своего бедного друга в Скворешники. Могила его в церковной ограде и уже покрыта мраморной плитой. Надпись и решетка оставлены до весны. Все отсутствие Варвары Петровны из города продолжалось 8 дней. Вместе с нею, рядом в ее карете, прибыла и Софья Матвеевна, кажется, навеки у нее поселившаяся. Замечу, что едва лишь Степан Трофимович потерял сознание в то же утро, как Варвара Петровна немедленно опять устранила Софью Матвеевну совсем вон из избы и ухаживала за больным сама, одна до конца. А только лишь он испустил дух, немедленно позвала ее. Никаких возражений ее, ужасно испуганной предложением, вернее, приказанием поселиться навеки в Скворешниках, она не хотела слушать. Все вздор!
Я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня теперь никого на свете.
У вас, однако, есть сын? — заметил было Зальцфиш.
«Нет у меня сына!» — отрезала Варвара Петровна и словно напророчила —